новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Также есть наш телеграм-канал «Официальное радио», «Говорит Москва», латиницей в одно слово. Там тоже трансляция. Ее можно настроить, включить, и там много всего интересного, нового. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Новым подписчикам мы всегда рады. Сейчас давайте о движении. Движение по Яндексу. На данный момент пятибалльные пробки в городе. Внутренняя сторона МКАД, будьте внимательны, юго-восток между Капотней, Дзержинкой и северо-восточной Хордой. Внутренняя сторона между Каширским шоссе и Симферопольским. Здесь тоже будьте внимательны. Внутренняя сторона традиционно стоит между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо туго везде, кроме, кстати, Лефортовского тоннеля, причем в обе стороны едет хорошо, а в остальных местах трешка едет очень плохо. Садовое кольцо тоже тяжелое движение, в особенности, если смотреть по часовой стрелке, примерно от Баррикадной до Курской. Значит, улица, примыкающая к Кремлю, здесь тоже закладывайте дополнительное время.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Отток капитала из России в Арабские Эмираты увеличился вдвое. Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что Германия не союзник Украины. Будем разбираться, в чем разница между союзником и просто поставщиком вооружения. В Госдуме предложили запретить называть мальчиков женскими именами и девочек мужскими именами. И опрос показал, что москвичи хотят изменить в своей жизни уже с Нового года. В «Умных парнях» Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Forbes написал, что отток капитала из России в Арабские Эмираты с начала спецоперации вырос вдвое, сообщил начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков. В цифрах, к сожалению, назвать не могу, но вижу, как на 96% поток увеличился в Эмираты. При этом переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций, сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации. Российские капиталы, в частности, пытаются аккумулировать Турция, Сербия и азиатские страны. В ведомстве понимают, что часть средств, которые туда попадают, могут возвращаться обратно в Россию. Средства из недружественных стран, напротив, больше возвращаются обратно. Мы видим, как из офшорных юрисдикций поток отправился в Российскую Федерацию, отметил он. И здесь, конечно, любопытно, с чем связано и нужно ли такое пресекать. То есть для Росфинмониторинга, очевидно, совершенно основная задача – это пресекать какие-то серые операции. Ну и другой момент – это воздействие, например, вторичных американских санкций, потому что американцы, очевидно, совершенно недовольны тем, что есть страны, которые помогают Российской Федерации проводить свои денежные операции, ну и обходить санкции в целом. Ян Мелкунов с нами, финансовый аналитик и экономист. Ян Янович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с чем все-таки связано текущее положение вещей и что это означает для экономики, когда в Арабские Эмираты увеличивается отток капитала из Российской Федерации вдвое за полтора года?
Евгений, ну, вполне объективный процесс, на мой взгляд. Естественно, капитал всегда и везде, во все времена ищет безопасность. Поэтому он стремится из тех территорий и юрисдикций, которые он воспринимает как территории с повышенным риском, попасть туда, где этот риск пониже. Ну, если только это не такой уж слишком рискованный капитал, который как раз ищет высокий риск, но и высокую прибыль. А Эмираты – вполне понятный выбор, связан в первую очередь с политическими соображениями. То есть Эмираты – одна из тех стран, которая не вводила и, судя по всему, не декларирует готовность вводить какие-либо санкции против российского капитала. Ну и, во-вторых, конечно, с репутацией Международного финансового центра, потому что Дубай, насколько я понимаю, в значительной степени копировал британские законы финансовой сфере. Поэтому, ну и плюс к этому, достаточно много людей туда просто ездило в прежние времена на отдых или по бизнесу, поэтому это некие знакомые места, что психологически тоже вполне понятно.
Ян Янович, а что считать все-таки под оттоком капитала? Потому что у нас, насколько я понимаю, трактовка этого определения довольно широкая. То есть оттоком капитала считают и условные деньги, которые люди, например, тратят во время отпуска, но и плюс, когда крупные компании, например, пытаются найти какое-то более выгодное для себя место для хранения и оборота средств, нежели там Российская Федерация или офшор.
Ну, понимаете, здесь можно, вы совершенно правы, тут есть много разных трактовок, можно трактовать с точки зрения платежного баланса. Тогда траты резидентов России за рубежом, они не будут считаться оттоком капитала, потому что это не капитал, это просто их бытовые расходы. Отток капитала – это, в первую очередь, либо прямые инвестиции, либо портфельные инвестиции, когда деньги, ну, прямые инвестиции – это понятно, когда за границей создаются новые предприятия за счет средств резидентов страны-донора, ну, доноров в широком смысле, так сказать, не то, что это бесплатно. Либо, если это портфельные инвестиции, это деньги, которые размещаются на банковских счетах или в финансовых инструментах. Угу. Вот я бы сказал, что здесь есть два, так сказать, две значительные части. Да. Ну, и вот одна часть – это то, что можно считать портфельными инвестициями. Ну, вот, например, такая цифра, которую Арчи Франк протестировал, что по опросам. Ну, это результаты опросов, что только за 23-й год на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах российские резиденты истратили 800 миллиардов рублей. Угу. Это довольно значительная сумма, это, конечно, отток капитала. Сколько там пришло туда в виде банковских депозитов, потом, возможно, разошлись еще куда-то по миру, это отдельный вопрос. Может быть, Росфинмониторинг знает, а может быть, и он тоже не знает. А вторая часть, это, конечно, новые, ну, я бы сказал, подставные фирмы, которые, собственно, создаются российскими владельцами, я так думаю, с полного благословения валютных властей, для обхода санкций, для того, чтобы заниматься серым импортом, потому что и Эмираты, и Турция, и там Армения, Грузия, и среднеазиатские бывшие советские республики, ну, не все, но некоторые, они активно в этом процессе участвуют, и по статистике это видно, потому что прямой импорт, скажем, из Европы, Северной Америки в Россию упал, особенно чувствительных товаров, которые попали под санкции. И на эти же величины, ну, или на сопоставимые величины, вырос экспорт из этих стран в эти вот третьи страны, которые потом реэкспортируют это в Россию. Так что какая-то часть этого, это просто новые подставные российские фирмы, которые вывозят туда капитал, создают там новые компании по арабскому, в данном случае, эмиратскому, так сказать, законодательству. Да, ну а дальше, соответственно, через эти фирмы импортируются какие-нибудь
полупроводниковые схемы. Но, Ян Янович, помните, раньше считалось долгое время, что когда не было у нас активной политики по там дедоларизации, что отток капитала очень вреден для России. То есть деньги отсюда выжимаются, а в стране не остаются, и, соответственно, просто высушивается эта денежная масса. В данном случае как воспринимать, что просто денежные потоки из офшоров и западного капитала перетекли на Ближний Восток?
Воспринимать просто как свершившийся факт, потому что, знаете, вопрос об оттоке, о бегстве капиталов, есть такое выражение, да. Capital flight, бегство капиталов. Его официальные власти, как правило, трактуют в негативном плане. Собственники капитала, естественно, трактуют его в позитивном плане. Споры на эту тему идут много десятилетий, даже веков, потому что бегство капиталов из рисковых стран очень давний процесс. Я пока, так сказать, на эту тему думал, вспомнил, что Александр Данилович Меньшиков, небезызвестный, держал на депозите в Амстердаме, который тогда был главным европейским офшором, больше миллиона рублей. И когда его сослали в Березов и попытались эти деньги, значит, российские тогдашние власти получить, голландские банки им отказали, сказавши, что нет, не вы клали, не вам и принадлежит, мы вам ничего не отдадим. По этому поводу князья Долгорукие пытались кого-то из своих отпусков женить на дочери Меньшикова для того, чтобы завладеть этими деньгами. Так что процесс давний, и это вроде такой, знаете, охоты казаки-разбойники, сыщики и воры и так далее. Одни пытаются удержать, другие пытаются, наоборот, убежать. Процесс вечный. Ну, а в том, что касается нынешней ситуации, я думаю, что на вот этих вот схемах серого импорта и соответствующего оттока капитала, очень многие люди станут, ну и как очень многие, те люди, которые оказались в нужном месте в нужное время, станут богатыми довольно быстро, гораздо быстрее, чем они бы, могли бы стать в других обстоятельствах. Но это, опять же, неизбежный результат того, что той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний
день. Есть еще один такой момент. Многие аналитики отметили, что тренд 23-го года был по вторичным санкциям в отношении России. Это преобладание блокирующих санкций в отношении компаний из третьих стран за обход, например, экспортного контроля Соединенных Штатов Америки.
Он усилился.
Да, он усилился. И в этом отношении насколько Арабские Эмираты безопасны для того, чтобы российские компании могли аккумулировать там деньги, соответственно, держать эти деньги для оборота, ну и как бы политически. Ну, прижмут американцы, как наши слушатели говорят, наверняка найдут американцы какие-то инструменты, чтобы надавить на шейхов, например. Или в этом отношении Эмираты неуязвимы, как вы считаете?
Евгений, простой ответ на это – ах, кто ж его знает? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Что будет именно, как именно арабские шейхи будут строить свою политику? Конечно, в долгосрочном плане и Саудовская Аравия, и Эмираты, и, собственно, все арабские страны вот Персидского залива, они видят в долгосрочном плане главную угрозу со стороны Ирана. И главную защиту от Ирана они видят, естественно, в американской и отчасти британской военной силе. Что может их заставить, если, скажем, американцы выставят им ультиматум, ну и в данном случае и Великобритания, и США, выставят им ультиматум и скажут, нет, вы должны прекратить это, как они себя поведут? Я думаю, что, скорее всего, они нехотя, но согласятся. Нехотя, потому что они сами от этого имеют достаточно, я думаю, ну, не сами шейхи, шейхам, в общем, так сказать, деньги такого рода, наверное, не очень нужны, но те люди, которые занимаются созданием, так сказать, удобных условий для этого оттока, они, наверное, проиграют. Но если шейхи решат, что слишком велики геополитические риски для них со стороны Ирана, и лучше все-таки сохранять добрые отношения с США и Великобританией, я думаю, что они найдут способ просто, так сказать, мило побеседовать со своими согражданами и сказать, вот больше этого не делайте, а то. И сограждане, я думаю, их послушают.
Спасибо большое. Ян Яныч, вас благодарю. Ян Мелкунов с нами, финансовый аналитик и экономист. Сейчас давайте к срочным новостям.
Срочная новость.
Владимир Путин, как вы знаете, прилетел с визитом в Арабские Эмираты. Уже поступает заявление. Путин заявил, что президент ОАЭ будет ждать на саммите БРИКС в Казани осенью 2024 года. Также Владимир Путин поблагодарил президента Эмиратов за предоставление участка для строительства православного храма в этой стране. Арабские Эмираты вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире. Это заявление президента на переговорах. Также Путин и Аль-Нахаян планировали обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-эмиратского сотрудничества. На повестке дня будет также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что Германия, прошу прощения, не союзник Украины. Так, по его словам, страна продолжает поставлять военную помощь в пределах своих возможностей. Так он прокомментировал заявление о том, что отправляемых Украине средств и вооружений недостаточно. Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем остальным союзникам и партнерам. Но Германия не союзник Украины, следовательно, не состоит в каком-нибудь альянсе, сказал Писториус в интервью телеканалу ZDF. Министр обороны добавил, что Германия занимает второе место по объему поставляемой на Украину военной помощи, опережая других. Однако военная промышленность не может обеспечить поставки в необходимые сроки. Важно в первую очередь сосредоточиться на устойчивости этих поставок, отметил Писториус. Еще ранее Бильд писал, что правительство Германии вдвое планирует увеличить объем средств, выделенных на военные поставки Украине. Решение было принято после запроса Писториуса, который заявил о нехватке средств на необходимые для ВСУ средства. При этом, как сообщал еще Телеграф, несколько дней назад Германия передала Европейскому Союзу письмо, в котором предложила сократить сумму своего взноса в Европейский фонд мира, и с помощью него Европейский Союз обеспечивает поставки ВСУ. Власти настаивали, что взнос Германии, который составляет четверть от всего бюджета фонда, не учитывает миллиарды долларов военной помощи, которую ФРГ уже направил Украине напрямую. Здесь, конечно, основной вопрос возникает, а в чем разница между союзником и просто поставщиком оружия? Ну, то есть то, что немецкие военные не воюют на Украине, ну, не считая наемников, вот, поэтому здесь каким-то образом ФРГ пытается, министр обороны ФРГ пытается разницу вот эту подчеркнуть, что одно дело поставлять оружие Украине, вводить санкции против Российской Федерации, пытаться сколотить какой-то политический союз против Российской Федерации, это один разговор, а, соответственно, поставлять оружие, это другой разговор. Вот это интересно. Как вы это трактуете? 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. Дмитрий Офицеров-Бельский с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а действительно есть разница между союзником и просто поставщиком оружия, денег и, соответственно, политического ресурса для Украины? Что имеет в виду Писториус?
На самом деле, да, есть разница, и она очень большая. В конце концов, Писториус никогда не заявлял, так как и другие партнеры. А Украина сейчас в нынешнем конфликте никогда не заявляли о том, что они являются союзниками. Для этого должны быть подписаны соответствующие международные соглашения. А может быть, конечно, и другой вариант, когда есть такое понятие дружественного нейтралитета, но и оно здесь неприменимо. Дело в том, что между Украиной и Россией сейчас нет никакой войны. Поэтому, собственно, вопросы союзничества, они как-то находятся несколько в стороне от всего происходящего, так же, как и вопросы нейтралитета и прочее, прочее. Причем то, что нет войны как таковой, заявляется об этом не только с российской стороны, но и со стороны стран Запада. То есть они тоже не признают этого. Они говорят, допустим, об агрессивном нападении, например, еще о других эвфемизмах, но которые, конечно же, имеют место в международном праве. Но никогда ни у кого не шла речь, если мы говорим именно о первых лицах, самых важных официальных лицах. Никогда не шла речь о том, что идет война.
Но подождите, Дмитрий Владимирович, я прошу прощения. Да. Тут же Анна-Лена Бербок 28 января, ну, это было, правда, вот некоторое время назад, она заявляла, что, значит, констатировала, что идет война против России, и тем самым хотела подчеркнуть, я цитирую, единство западных стран в вопросе поддержки Украины. Ну, то есть здесь присутствует просто использование эвфемизмом, хотя все понимают, вы знаете, между собой все понимают. Но чисто юридически, а для чего эта фиксация от Писториуса? Для того, чтобы там, не знаю, никакого трибунала не было для истории или для того, чтобы подчеркнуть, что где-то остатки международного права присутствуют?
На самом деле, что касается Анны-Лены Бербок, то она, в общем-то, всеми достаточно считается, и на Западе в том числе, и в Германии, дамы достаточно незамысловатой. Поэтому то, что она могла употребить, допустим, слово «война», хотя в данный момент мне все-таки нужно было посмотреть немецкий оригинал ее речи, то, в общем-то, это вполне нормально для нее конкретно. Что касается того, почему это не происходит, ну, это не происходит по той причине, что есть огромное количество конвенций, которые должны были бы перестать действовать в наших отношениях с Западом. И Запад не стремится рубить, скажем так, все последние нити общения, хотя, в общем-то, на самом деле мы, конечно, не называем эту политику дружественной. Что касается Писториуса, то на самом деле фраза, она только, знаете, вот является небольшим фрагментом его видеовыступления, в котором он говорил о том, что Германия не может поставить необходимого количества вооружений и не может достаточно быстро, скажем так, подготовить свою военную промышленность к большим поставкам. Но Германия к этому, вот, мол, стремится. И что у Германии, опять-таки, в контексте его критики, когда, собственно, говорят о том, что Запад поставляет слишком мало, чтобы Украина выиграла, и слишком много для того, чтобы она как можно больше потеряла. Вот именно в этом контексте он и сказал о том, что у нас, в конце концов, нет никаких союзнических обязательств, тем самым пытаясь просто несколько себя реабилитировать перед своими критиками.
Перед критиками реабилитировать. Но хорошо, ведь даже сама Украина же считает, да и у нас все-таки в публичном, по крайней мере, дискуссии присутствует, что, ну, как минимум у нас есть оппоненты, как максимум у нас есть противники и враги, которые сколотили коалицию из 50 государств. И, соответственно, Российская Федерация сейчас в конфликте не с Украиной, а в конфликте с НАТО. А то, получается, с той стороны стороны тоже вроде бы в конфликте с Россией против Украины, потому что, значит, нужно Украину защитить. Но если что, мы вообще не при делах. Ну, как-то так. Тогда бы и ограничились просто поставкой бинтов, носков и бронежилетов, а не летальным оружием, но начинали и самолетами уже поставки осуществлять.
Да, но что касается птицы, государства, это все-таки некоторое преувеличение. Об этом любят говорить на Западе, но на самом деле коалиции из 50 государств все-таки нет. А если говорить о военных поставках, которые идут на Украину,
да.
Это, конечно, достаточно большие объемы, но они идут, если говорить именно в словах международного права, они все-таки идут для невоюющей страны. Все-таки никто не признает о том, что есть война. Есть вооруженный конфликт. И вооруженный конфликт, агрессия и прочее, и война, это на самом деле несколько разные вещи в международном праве. И на Западе за этим очень хорошо следят, особенно в Соединенных Штатах. Поэтому, да, поддержка, она осуществляется, и она будет осуществляться дальше. А здесь, скажем так, никаких таких моментов нет. Но мы заметим еще и то, что все-таки, несмотря на сокращение дипломатического общения, оно все-таки у нас с западными странами, вот, собственно, со всеми странами, оно все-таки продолжается, хотя и на минимальном уровне.
Означает ли все-таки заявление Писториуса, например, некое желание продемонстрировать, ну, как бы, иную позицию по Украине? Ведь, опять же, эти заявления, насколько я понимаю, нужно в контексте рассматривать. А тут американская пресса выходит с большими статьями. Я думаю, что вам вот эта публикация «Вашингтон-Пост» последних дней попадалась. Там анализ того, что американцы все-таки пытались, но украинцы не смогли. «Бильд» написал, несмотря на то, что он таблоид, но, в общем, констатировал, что Запад недооценивал Российскую Федерацию?
Ну, это, скажем так, вполне обычная для Запада дипломатическая игра, когда, в общем-то, Запад пытается нам продемонстрировать, ну, во-первых, там, конечно же, есть и определенные внутриполитические розыгрыши и вопросы, связанные с тем, что больше финансировать, да, то есть, например, понятное дело, что в Соединенных Штатах уже началась де-факто президентская гонка, есть определенные сложности и в других странах внутриполитического совершенно характера. Но есть и попытка, скажем так, заманить Россию в этот конфликт как можно надольше. И поэтому, собственно, вот постепенное, скажем так, подбрасывание гирек на весы Киева, на самом деле, этому полностью соответствует, этому подходу. И Запад, конечно же, настроен на то, чтобы конфликт продолжался как можно дольше. Хватит ли у Запада для этого финансов? Безусловно, хватит. Собственно, именно для этого была завершена кампания в Афганистане, потому что вместе это было бы слишком дорого. А если мы говорим о финансовой части кампании в Афганистане, то на максимум в пике это было при Обаме в 2010-2012 годах. В течение этих лет 100-110 миллиардов долларов ежегодно. То есть Запад готов спонсировать и просто физически в состоянии это делать, спонсировать киевский режим как можно дольше.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Офицеров-Бельский был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Так, они же декларируют, что поставляемое оружие идет исключительно для обороны, говорит Михаил. Здесь, понимаете, любопытная тема. Поставки оружия отдельно, а международное право тоже отдельно. Вот. И, соответственно, санкции против Российской Федерации тоже отдельно. А для чего Писториус? Ну, видимо, для истории все-таки фиксирует, что Германия не союзник Украины. Но еще пройдет немножечко времени, и посмотрим, чьим союзником Германия будет себя называть, потому что тоже очень любопытно. А к слову, кстати, Bloomberg еще сообщил о том, что доходы Российской Федерации от продажи нефти в октябре составили 11,5 миллиардов долларов, и Bloomberg расценил это как дыра в нефтяных санкциях против Российской Федерации. В общем, американцы констатируют, что все оказалось гораздо сложнее, чем они продумывали в отношении Российской Федерации. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Государственной Думе выступили с очередным предложением. Предложение заключается в следующем. Запретить называть мальчиков женскими именами, а девочек мужскими именами. Такой законопроект разработал первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин, детей Татьяна Буцкая. По ее словам, участились случаи, когда родители дают детям имена, не соответствующие полу. Например, при рождении девочки родители назвали ее Михаилом. Так, говорится в пояснительной записке. При этом Буцкая отмечает, что органы ЗАГСа не имеют права отказать в регистрации имени ребенка, если родители умышленно называют мальчиков женскими именами, а девочек мужскими именами. Про имена так называемого унисекс, правда, ничего не говорится, то есть это Александра, Святослав, нет, не Святослав, Ярослав, Ярослава, значит, Валерия, Валерия, Евгений, Евгения, про это ничего нет, то есть это просто имена унисекс, вот, единственное, главное, видимо, в свидетельстве о рождении не писать просто короткие имена Саши или Жени, потому что так до конца могут и не разобраться, мужское или женское. Владимир Максимов с нами, гендиректор информационно-исследовательского центра «История фамилии». Владимир Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как все-таки объяснить тенденцию, о которой говорит депутат Государственной Думы, и это вызывает у нее лично какие-то опасения, что вот мужскими именами начали нарекать девочек?
Ну, знаете, тут все-таки, наверное, вы правильно говорите, не о тенденции. Другой вопрос, что она прилагает разумные действия, страховку от появления подобной тенденции. Совершенно разумно, внесение дополнений в законодательство, это процесс постоянный. Что-то появляется новое, негативное или положительное, это можно вполне регулярно отражать, да, поправками к закону, тут все разумно.
Это разумно, но другое дело, а где грань между тем, что вот имя сугубо мужское или имя, например, сугубо женское? Ну, потому что есть даже такая актриса, я прошу прощения, да, там Миша Бартон, вот она Миша, но она женщина.
Ну, вы знаете... Да. Несложно догадаться, что это, скажем так, не московская писательница. Хотя, может, и в Москве живет сейчас. Вот. Знаете, на самом деле, перенесение детских уменьшительных имен из русской речевой такой практики, да, в официальные документы, это, ну, точно не русская традиция. И, в принципе, она даже не российская. Да, у нас в Закавказье такое было популярно, ну, скажем так, до второй половины 20 века. Но, знаете, вот давайте не будем сейчас усложнять разговор.
Не будем.
Речь вот о чем. Речь вот о чем. Прилагается совершенно разумное дополнение к закону, когда имена, явно имеющие в русском, ну, мы говорим с вами про русский язык в данном случае,
да,
в русском языке понятие рода, женское, мужское, то есть не само слово, имя как слово, да, а применение этого имени, а они предлагают ограничить его употребление, соответственно, мужские имена давать только мальчикам, женские только девочкам. А вот дальше вы правильно задали вопрос. Ну, там, может быть, сложности возникнут, конечно. В любой гуманитарной области сложности возникают, как только вы про нее заговорите. Поэтому здесь, ну, все-таки мы в 21 веке живем, все равно будет не обойтись без создания, ну, хотя бы таких, знаете, интерактивных массовых словарей, которые будут помогать эти имена выбирать и давать четкие определения. Это мужское, это женское.
То есть аналог Святцев какой-то, да, вы имеете в виду? Светский просто, светский.
Скажем так, светцы от слова светское, да.
А, светцы, хорошо, не Святцы, а Светцы,
да. На самом деле, вот с тех пор, как передали регистрацию имен новорожденных, налоговый, как ее...
Чем налоговый? ЗАГСу.
Ну, сейчас, нет, давно не ЗАГС.
МФЦ.
Ну да, но это все в ведомстве налоговой инспекции, поэтому, ну, министерство. Uh-huh. Поэтому они у себя на сайте сделали даже такой сервис, где можно подобрать имена и так далее. Вот можете туда зайти и посмотреть. То есть это сделано для детей, детьми и для детей. Хотя на самом деле они могли расположить совершенно замечательный справочник, благо давно разработаны не только русские именики, а именики всех народов, ну, коренных народов Российской Федерации и прочее. Все это надо просто опубликовать там и сделать возможным так, чтобы родители, ну или кто-то пришел себе самому любимому имя менять, могли этим справочником воспользоваться. И даже если там будут некоторые ограничения с точки зрения, вот так сказать, я пришел, хочу назвать своего сына, на свою дочку Михаилом, да, вот как прозвучало.
Да.
Ну, ради бога, вот он посмотрит, видит, что этого нет. И вот пускай, пожалуйста, обращается в суд.
Но существует... А как тогда по-другому, Владимир Олегович? А сейчас депутаты пытаются, ну, пресечь какую-то тенденцию, которая, ну, наверное, есть, и она с точки зрения законодателей, государевых людей, там, не знаю, угрожает там традиционным ценностям, условно, традиционному укладу. Но как формируется мода на имена? И что сейчас можно сказать о моде на имена? Да.
Другая тема.
Это же тоже как бы вызов какой-то.
заклинаю вас, давайте не будем говорить про слово тенденция. Был прецедент. Может быть, даже было 5.
Прецедент.
Допустим.
Ну, допустим.
Но тенденция,
хорошо.
Это когда какая-то популярная традиция возникает, вот она все развивается, и тут такой ужасный депутат и хотят ее остановить.
Ну, нет, абсолютно такого. Не ужасно, абсолютно не ужасно. Нет, у депутатов своя задача, они за это деньги получают. Вы что? Мы должны с вами понять просто.
Я специально поставил вопрос ребром. Так вот, смотрите, что касается самой моды. На самом деле, любая мода, ну, если мы говорим сейчас в данном случае не про имена, а про любую другую, там, допустим, в одежде, в питании, многом другом, это, в принципе, вопрос зарабатывания денег. То есть, эту тему раскручивают те, кто на этом зарабатывает деньги. Что касается моды на имена, тут гораздо сложнее, повторяю, это как всякая гуманитарная область. Вот, допустим, не знаю, будет ли для вас удивительно, что, ну, наверняка, то есть про это знаете, что еще там в 17 веке у русских было 2 имени, церковное,
да, и мирское, да.
Так вот, в 15-16, в 16 веке заканчивается, была безумная, ну, вот здесь, на Руси, в центральной, такой великорусских этих уездах, были популярны имена татарского происхождения. Понимаете, то есть, как же, скажем так, не Розеров и Робертов давали там, не Ариэли давали имена, а давали имена Мамай, Баты, ну, и прочее. Вот Балаш-то тоже татарское имя и так далее. То есть мода была связана с тем, что были такие реалии в государстве российском. Да, у нас последние годы было вот некоторое такое одичание, ну, одичание в плане культурном. То есть, когда все вот западное казалось, что все, значит, евроремонт, евроимена и так далее, понимаете? Ну, а там действительно понятие рода не везде, ну вот, просто, скажем так, просто где-то и понятие рода отсутствует, там просто там есть такая традиция употребления имен абсолютно одинаково звучащих, для мальчиков и для девочек. Вот, поэтому эта тема к нам сюда тоже и пришла. Но вообще, как возникает мода, ну, эта тема вообще...
Ну, просто в данном случае интересно, Владимир Олегович, потому что, ну, действительно, можно же даже проводить исследования, то есть взять, например, в коллективе, ну, условно, там, 5 человек в каком-нибудь, вот даже в нашем, и у нас там 5 Евгениев, и примерно, ну, и мужчины, и женщины, и примерно все одного возраста, плюс-минус там 3-4 года. Это означает, что, ну, в какой-то период действительно сформировалась идея называть людей Евгениями и Евгениями.
Знаете, скажем так, то, что примерно одного возраста, это чаще говорит о том, что коллектив определенного возраста, так сказать, работников набирает, то есть для определенного выполнения функций. Но такая мода действительно есть. Например, в моем детстве, ну там, скажем, 70-е годы, так сказать, меня окружали Елены, Наташи, ну, Катерина и сейчас популярны, потом, Светы, вот, скажем, вот эти имена. Вот сейчас, ну, видите, Анастасия, Софья и прочее. Но на самом деле, вот, это не настолько радикально изменяется именник, то есть все эти Елены, Наташи, они тоже ушли, знаете, не на последние позиции куда-то там, что исключительно редкими именами стали, просто они сейчас не на самой высоте. Ротация происходит каждый год, по чуть-чуть меняется. То там, вы знаете, Дмитрий, то Александр, то Артем на первую позицию уходят. Но и те-то уже уходят недалеко. То есть, в целом, если говорить про русский именник, мода на него была сформирована на протяжении тысячи лет. Тысячелетний, так сказать, вот этот такой отбор именника происходил. Происходило, знаете что? Происходило, к сожалению, его такое сужение. Вот выпадали имена, которые сейчас, кстати, тоже стали возвращаться, но все равно остаются редкие. Там Фома, Фока там, и так далее. Тимофей, вот эти все древнегреческие имена. Но в целом он довольно узок, конечно, этот именник наш церковный. Поэтому, разумеется, у родителей, и я даже не называю их какими-то неадекватными, у многих возникает желание немножко этот именник расширить и поэкспериментировать на своих детях.
Вот. Это эксперимент на детях, думаете, такой,
ну,
даже, да?
Ну, да, почему нет? Ну, разумеется, люди же не только над собой издеваются, но иногда над детьми. Вот. Но, опять же, повторюсь, что не стоит каждая, конечно, попытку дать необычное имя воспринимать как издевательство. Разумеется, есть, в принципе, совершенно нормальные новообразования в творчестве, которые вполне могут входить в официальный именник, в справочники могут допускаться и так далее. Почему нет?
Понятно. Спасибо большое, Владимир Олегович. Вас благодарю.
Пожалуйста.
Владимир Максимов был с нами, гендиректор информационно-исследовательского центра «История фамилии». Предлагает придумать, даже разработать светцы по аналогии со святцами. Ну, то есть уже без религиозного как раз контекста, а просто список рекомендуемых имен для наречения девочек или мальчиков, вот, чтобы не было действительно каких-то прецедентов, когда там, объективно мужским именем пытаются назвать, например, женщину, или объективно женским именем пытаются назвать как раз мальчика. Не знаю, все равно эта инициатива похожа на какое-то паразитирование, дискредитацию понятия традиционных ценностей. Инициатива-то реально кринжовая. У нас в стране все проблемы решены, все сельские школы починены, а теперь можно устроить священную войну с Виталинами, Михалинами и Миланами. Нет, ну, Михалина и Михаила – это разные, согласитесь. Это разные. Ну, понимаете, условно, имя – это же, ну, как бы составная часть, ну, простите, там, социума, общества, да. И, соответственно, когда человек, помните эти странные истории, когда пытался отец назвать своего ребенка, и, по-моему, даже зарегистрировали набором, что-то там, БЧ, там, 102-25-00. Не в смысле боевая часть, а в смысле, там, биологический человек или, там, биологический объект, что-то такое было. Вот, поэтому, но это тоже, в общем, ну, странная тема. При том, что имен-то действительно великое множество существует. Да, сейчас мода на старославянские, например, имена. И тут любые. Откройте, ходите, Агафон, Адриан, Азарий, Антип, Никодим, Анисим, Савелий, Родион, Прохор, Прокопий, и все, что угодно. А Виталина, Михалина, Елизавета, там, это все даже уже мало кого удивляет. Вот, хотя еще, казалось бы, 10 лет назад это могло удивлять. Ну, а парных имен действительно очень много. Слушатели говорят, какие еще парные имена? Валерия, Евгения, мы и так поняли. Смотрите, Виталий, Виталина, парное имя. Виктор, Виктория, ну, это понятно. Мирослав, Мирослава. Юлиан, Юлиана. Так, ну, Юлия, Юлия, это понятно, естественно. Богдан, Богдана, кстати, ну и Александр, Александра. То есть этого достаточно много. Старшее имя девочки Миши может быть Мессия, Фантазия или Электва, не знаю такое. Нет, речь идет именно о регистрации, потому что у нас действительно уменьшительные имена, у нас, ну, не принято регистрировать как главное имя. То есть, ну, есть люди, которые, не знаю, регистрируются как именно, прям как Женя. Ну, вряд ли, наверное, Евгений, скорее всего. Вот. А здесь речь идет о том, что, ну, где-то там в Восточной Европе было принято, что называли сокращенное имя, это и полное имя. Вот Миша, вот есть актриса, да, Миша Бартон, например. Но она и Миша, и Миша. Вот здесь бы, наверное, была Михалиной, скорее всего, потому что, ну, просто по культуре, ну, не совсем принято. То есть, очевидно, совершенно не такая уж большая проблема, вот, но пытаются каким-то образом депутаты тоже эти тренды пресечь, чтобы потом, как это объясняют, чтобы не было у детей потом проблем никаких.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос показал тем временем, что москвичи хотят изменить в своей жизни с Нового года. 33% планируют заняться образованием, больше читать, уделять достаточно времени близким и своим увлечениям, мечтает 29-28% соответственно. Исследование сервис Superjob провел. Наладить личную жизнь планируют четверть опрошенных, столько же хотят заняться спортом, больше отдыхать желали бы 23% горожан. Но это просто хотелки. А вот главное, как хотелку в действие как раз трансформировать, это большой вопрос и вызов. Александр Невеев с нами, кандидат психологических наук. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как все-таки объяснить желание поменять жизнь накануне Нового года? И чем это отличается от желания начать новую жизнь с понедельника?
Угу. Ну, по сути, ничем. Это тоже форма такой прокрастинации, когда человек ищет некий дополнительный внешний мотив с Нового года, с нового месяца, со следующего понедельника. И на самом деле это ключевая ошибка, потому что, вы знаете как, для того, чтобы действительно поменять свою жизнь, необходимо осуществлять полномерные усилия на протяжении долгого времени. То есть речь не о том, чтобы начать что-то с нового понедельника, а о том, чтобы каждый понедельник, среду и пятницу ходить в спортзал на протяжении 2 лет, допустим. Да? И поэтому совершенно очевидно, что там Нового года, 1 мая или 9 совершенно не хватит. То есть это не обеспечит вам достаточной силы мотивации. Вот, поэтому, конечно, тут нужно делать упор вообще не на мотивацию, не на эмоции, а на банальную, скучную, занудную волю. То есть нужно себе ставить план, вырабатывать режим дня и действовать в соответствии с этим планом, что требует волевых усилий. Ну, кстати, на это способно обычно где-то, ну, там, 10-15% людей. Угу. примерно такой же процент вот, максимально успешных, условно говоря, в обществе существует. Все остальные, да, вот, к сожалению, они всю свою жизнь будут тратить там на то, чтобы ждать Нового года, нового месяца, нового там воскресенья. Но к каким-то радикальным изменениям это не приведет, к сожалению.
Но получается 20% как бы история успеха, 20% мотивация, 80% дисциплина?
Ну, мотивация, понимаете, какая штука, это вообще вещь ненадежная. То есть, действительно, есть счастливчики, у которых очень сильный мотив. Но, как правило, это люди, знаете, близкие к криминалу. То есть, у них есть мотив власти, мотив там садистически издеваться. У маньяков очень сильная мотивация. Да. Поэтому я бы сказал, что все-таки воля, да, она гораздо больше дает процент. Если мы берем людей успешных, именно если мы рассматриваем людей успешных и при этом социальных, социально продуктивных, которые не во вред обществу действуют, а на благо ему. Поэтому, конечно, нужно не мотив себе стараться прокачать. Вот сейчас огромное количество есть мотивирующих ораторов, а-ля Тони Робинс, там, марафоны желаний.
Ну, вот что-то это, вроде, хочешь заработать денег, заработай их.
Ну, да, не вот нужно, вроде. Это вообще так. Не нужно. Да. Нужно, наоборот, себя успокаивать, приучаться. Я это обычно клиентам объясняю так, что есть сила тигра, да, вот возможность сделать рывок, прыжок. Так. Но на самом деле в этой жизни гораздо важнее сила вала. То есть возможность тянуть лямочку спокойно, четко на протяжении, там, вот как я сказал, каждый понедельник, среду, пятницу.
Александр Борисович, другое дело, здесь по этому опросу оказалось, что 8% респондентов, в принципе, устраивает их жизнь, менять ничего они не планируют. Но сейчас на фоне того, что все должны быть суперэффективными и суперпродуктивными, возникает некая невротизация собственной жизни, и как будто бы ты всегда должен быть чем-то недоволен, потому что недовольство – это двигатель твоего прогресса. Насколько это, ну, как бы, правильная установка, и кто эти люди, которые всегда собой довольны?
Ну, проблема такая есть, давайте сначала про тех, кто недоволен,
да.
Проблема такая есть, то есть человек считает, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно потреблять, например, или нужно красивые фотографии выкладывать в соцсетях. В принципе, общество потребления, в котором мы живем, нас к этому подталкивает, но нужно понимать, что подлинное счастье, оно не может корениться в чем-то внешнем, оно всегда внутри, в мире с самим собой, в осознании смысла своей жизни, того, что ты себя нашел, того, что ты реализуешься, да, как правило, это... вообще в другую сторону движения, чем вот какие-то фотографии в соцсетях или какие-то тусовки. Это одна большая проблема, и тут, конечно, ну, тут надо со специалистами работать, чтобы человек осознал, что он хочет, куда он стремится, нашел свой смысл в этой жизни. Возможно, и к религии можно обратиться, поэтому вот источник счастья, он там. Что касается 8% людей, которые всем довольны, вы знаете, я вот лишь не склонен думать, что это какая-то гомогенная, то есть однообразная группа. Mm-hmm. Я думаю, что, ну, есть счастливчики, да, которые вот, например, решили именно так ответить в данном случае, или которые действительно считают, что они уже всего добились. Ну, давайте им поверим просто.
Просто поверим. Ну, хорошо, тогда, Александр Борисович, другой момент. Люди, которые планируют заняться образованием, больше читать, уделять... Ну, вот это все планы, то есть будут там каникулы, больше с семьей времени проведем и так далее. Но, скорее всего, у 85%, наверное, тоже откладывание этого произойдет. Может быть, потому что люди становятся, ну, заложниками как бы ожидания какого-то будущего, хотя, как в той песне пелось, есть только миг между прошлым и будущим.
Ну, повторюсь, здесь принципиальное значение имеет. Если вы решили учиться или больше читать, прекрасно, я лично поддерживаю, но начинать это нужно не с Нового года, прям сразу. Вот вы решили, начинайте. Хотите читать, купили книгу, начинаем читать. Все. Потому что если вы этого не сделаете, у вас не сформируется навык волевого преодоления. И поэтому, когда угаснут все эти эмоции от праздника, вы обнаружите, что как-то уже и лень читать и так далее. Поэтому самое главное просто выработать навык. Вот вам тяжело, а вы все равно идете, вот у вас есть в плане сегодня там 40 минут чтения, вы берете и читаете. Если будете это делать регулярно, психика, она так именно и работает. То есть вырабатывается навык, мы врабатываемся в какой-то режим работы, и мы делаем это, и просто, знаете, как говорил Пушкин, да, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Тут речь не о том, что надо заменить счастье, а о том, что если вы привыкли читать там каждый понедельник, среду, пятницу по 40 минут, по полтора часа, то все, это становится частью вашей жизни. Все, что касается привязки к какому-то моменту, вот звезды сойдутся, и я начну читать, нет. Не надо себя обманывать, этого не произойдет.
Слушатель пишет, что у людей просто сейчас, в отличие от того, что было 50, а то и 100 лет назад, слишком много свободного времени, поэтому витают в облаках.
Ну, не соглашусь.
Нет?
Знаете, да, это очень зависит от социального слоя. То есть бывало такое, что и были свободные люди в 19 веке, в 18-м. Сейчас тоже есть люди, у которых избыток свободного времени. Но есть и те, которые просто, ну, не могут найти там час, чтобы пообщаться там, с друзьями, коллегами или психологом. Поэтому так всех под одну гребенку, конечно, нельзя, но действительно временем надо располагать, то есть надо уметь свое время как-то распределять, потому что если у вас банально нет времени, то, естественно, никакая вам воля не поможет его найти. Да, это отдельная большая задача. Ну, есть специалисты по этим вопросам, есть даже дисциплина такая специальная, тайм-менеджмент.
Да.
Она не очень научная, конечно, но надо вот учиться, конечно, расставлять приоритеты. Конечно, нужно учиться таймингу, то есть делать что-то по часам, а не так, как обычно, что, ой, ну, пока можно посидеть, мы посидим. То есть в сутках 2-4 часа, если вы хотите успевать больше, чем другие, нужно прилагать специальные усилия. То есть если вы хотите результат...
Все равно усилия. Да,
да. Конечно. Из-за этого не бывает. Чудес не бывает, волшебных таблеток, палочек, все, кто этого ищет, они скорее в какой-то там, идя вот этими, знаете, хитроумными обходными путями, они просто плутают в трех соснах в итоге или попадают в такие дебри, из которых вообще не вылезешь.
Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович. И вас благодарю. Александр Невеев был с нами, кандидат психологических наук. Так, как кто-то из наших слушателей писал, как долго формируется навык преодоления, чтобы это вошло в привычку? Ну, как стандартно говорят, недель 3, 21 день примерно. Вот если каждый день что-то вы будете делать, у вас этот навык и вырабатывается, вот и все. Я всегда собой доволен, вообще молодец. Только вредная жена и дети находят до чего докопаться. Так они вас стимулируют к развитию, Костя, конечно. А если бы вас никто не пинал, там, давай еще, давай больше, пойдем туда, пойдем сюда, и сидели бы так на диване, наверное, и не было бы желания, например, денег заработать побольше. Почему нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы полностью своей жизнью довольны или планируете что-то менять с нового года? 134-21-35, вы полностью довольны своей жизнью. 134-21-35, 134-21-36, вы все-таки с нового года рассчитываете в своей жизни что-то поменять. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, менять систему питания. Ну, это мелочи, но для кого-то может быть, действительно хорошо. То есть, чё её менять до Нового года, все равно все будут 12 ночи есть, а потом в ближайшие 10 дней опять есть. А вот после, там, 10 января уже можно менять, говорите вы. А кто-то говорит, там, планирует новый язык выучить, а кто-то говорит, не знаю, там еще планирует, там, ребенка родить, ну, к примеру, да, тоже, в общем, изменения в жизни довольно глобальные. Так, не примерно начну, как обычно, с Нового года, ну, примерно как с понедельника. Почитать книги мудрости, попрактиковаться, хотя бы научиться ходить по воде, тысячи книг, ну откуда время, оно так быстротечно. Вставайте в 5 утра, Михаил. Вот тут какие-то коучи современные, как говорят, хотите посвятить себе время, вставайте в 5 утра. Ну, примерно так. Не в 7, а потом все собираются быстро-быстро-быстро, там, сад, школа, работа, как угодно. Вот, а да, это сложно, согласна, но говорят, что это вариант, почему нет. Начну онлайн-практику, сейчас уже все мысли и дела про это, говорит Вадим. Работа по мне после Нового года, говорит Александр. Недовольна, но менять ничего не буду. А как же вот так, это в депрессию можно впасть, Света? Вы говорите, я ничем недовольна и менять ничего не буду, как-то так. А кто же за вас поменяет, Света? Кто вам сделает хорошо, кроме вас самой? Ну вот интересно просто. А, так, еще кто-то. Начну уже прямо сейчас после вашего эфира. Хорошо, можете даже и во время эфира начинать. Почему нет? Сразу же менять свою жизнь. Только голосование какие. О, ничего себе, 50 на 50, кстати, получилось. 50% говорят из проголосовавших, что они всем довольны, ничего менять не будут. И 50% говорят, что все-таки с Нового года что-нибудь поменяют. Ну, в общем, информация к размышлению, конечно. Информационный выпуск, и мы продолжим.